Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь со мной, как всегда, Илья Шуманов. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Пожалуйста, подпишитесь на канал, на телеграм-канал Ильи и готовьте ставить лайки, тем более, что у нас сегодня тема одна из таких самых интересных и частых, потому что говорим мы об окружении бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Наверняка вы слышали новости о том, что был задержан его без преувеличения ближайший соратник Руслан Цаликов. Причем интересно было в этом деле даже не то, что задержали заместителя, главного первого заместителя Шойгу. Все-таки мы уже видели подобные сюжеты, но интересное обвинение, которое ему предъявляют, потому что организованная преступная группировка – это что-то новенькое. В одном шаге от бывшего министра обороны ОПГ. И здесь центральная фигура Руслан Цаликов. О нем предлагаю, Илья, и поговорить.
Круто. Давай поговорим. Давай еще поговорим про то, как наш дорогой Руслан Цаликов отстреливается или отстреливался от преследователей, как пытался заблокировать это уголовное дело, какими методами действует российская элита для того, чтобы скрыться от правосудия, которое неминуемо настигает их, как мы видим. Вот, тоже это классная тема, давай поговорим.
Ну что, наверное, для начала надо дать некоторую диспозицию. Все-таки Руслан Цаликов – это человек, который находился рядом с Сергеем Шойгу на протяжении 30 лет, и он переходил вместе с ним из разных ведомств, там разная география была. Мне кажется, это такая показательная история. Мало кто также передвигался с Сергеем Шойгу, оставался так правой рукой.
Да, самый долгосрочный, наверное, соратник Шойгу, которого можно вспомнить, потому что действовал он с ним на протяжении 30 лет, они работали вместе, был его, скажем так, соратником и близким другом. Об этом они неоднократно говорили публично, и важно, что после увольнения Шойгу из Минобороны он, по сути, был один из тех людей из ближайшего окружения Сергея Шойгу, который непосредственно остался на свободе и которого не затронули уголовные дела. Мы помним, что на самом деле три заместителя министра обороны под уголовными делами находятся. Это близкие соратники Сергея Шойгу, а вот Цаликов оставался в стороне. Ему прочили уголовное дело еще в 2024-2025 году, но вот мы видели, что он оказался в стороне. А с Шойгу он работал достаточно долго. Наверное, первый трек пересечения, который у них был, это был 87-89 год. Важно сказать, что осетинский трек тем или иным образом у нас будет всплывать в обсуждении фигуры Цаликова, потому что он из Осетии и, собственно, работал в Минфине Северо-Осетинской ССР еще в советские времена. Вот. Но важно, что с Сергеем Шойгу он встретился в 92-93 году, когда Сергей Шойгу был главой временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии. Вот. После этого он перешел уже в Министерство по чрезвычайным ситуациям, тогда он назывался Государственный комитет. Но важно, что весь трек, по сути, он сопровождал его, включая переход в правительство Московской области, вот, и из правительства Московской области он уже перепрыгнул в Министерство обороны, где стал, собственно, первым заместителем министра обороны и правой рукой, через которого, собственно, Шойгу действовал именно на таком в публичном поле, и статус первого заместителя министра обороны, очевидно, помогал ему не только в достижении каких-то государственных интересов, но и личных интересов, мы об этом поговорим. И последняя точка как бы соприкосновения с Сергеем Шойгу – это Тувинский парламент, то есть это региональное законодательное собрание Республики Тыва, где у Сергея Шойгу достаточно большое влияние, и он был депутатом законодательного собрания. пытаясь пробиться в сенаторы, но это ему не удалось. То есть 30 лет правой рукой, адъютантом Сергея Шойгу де-факто он был, и, к сожалению, вот его точкой падения даже был не парламент ТВ, а еще одно место – это позиция заместителя генерального директора Уралвагонзавода. Не то чтобы супер-мега, ну, скажем так, должность, которую ожидали, наверное, от человека, который был правой рукой Сергея Шойгу, был заместителем министра обороны, оказался заместителем директора, пусть и крупного предприятия, но там, завода, да, это, понимаем, что это точка такая падения, собственно, этой должности его и арестовали.
А можем ли мы сказать, что Руслан Цаликов всегда занимался чем-то одним, условно там, он всегда ведал финансами? Или он просто ходил за Шойгу, и там, что ему поручали, тем он и занимался?
Ну, человек, он разносторонний, и позиция первого заместителя позволяла влиять на целый большой спектр проектов. Из важного и интересного, конечно же, он следил за имиджем Сергея Шойгу, и это был главный, наверное, такой интимный блок кооперации, когда ему разрешалось корректировать этот имидж, взаимодействовать со СМИ, покупать лояльность этих средств массовой информации. Одновременно с этим, конечно же, он занимался еще и курировал финансово-экономическую деятельность, впоследствии занимался еще и управлением имуществом военным и координацией деятельности с правоохранительными органами. То есть силовики, имущество, строительство, финансы и имидж. Ну, кроме этого, понятно, что есть другие направления деятельности, есть там другие заместители, которые отвечали сугубо за эти направления деятельности, но он курировал по факту все важные кубышки финансовые и такие политические, которые были вокруг Сергея Шойгу, и Сергей Шойгу, конечно, ему доверял.
Раз у человека был такой мощный ресурс и такое широкое поле деятельности, можем ли мы проследить, что там наприлипало в разных местах? Может быть, есть что-то интересное про Руслана Цаликова именно с точки зрения программы «Богатые тоже прячут».
Прятал он не сильно далеко и не сильно глубоко. Из того, что мы знаем в публичных источниках, по нему проходили, ну, проходили журналисты и делали расследование, издание проект «Фонд борьбы с коррупцией» и другие журналистские проекты. Но важно, что в основном это недвижимость. И в совокупном объеме недвижимости у него порядка 4,5-5 миллиардов рублей. Не то чтобы сильно удивительно, потому что у Сергея Шойгу гораздо больше активов, но важно, что это несопоставимо с его доходами. Просто ритуальную фразу произнесем, что человек жил не по тем средствам, которые, собственно, ему выплачивали на месте его официальные службы. Такие же активы, ну, разумеется, это все Барвиха, все это Подмосковье, и, разумеется, такие же активы, ну, собственно, такой же имущественный комплекс был у его семьи. Два сына у него, Даниэль и Заур, которые тоже владеют элитной недвижимостью, но важно, что они еще и пытались монетизировать, собственно, оформлять это на какие-то коммерческие предприятия. Вот одна из компаний Dominus Z как раз купала помещение, сдавало в аренду, какие-то десятки миллионов рублей им это приносило доход. По сути, это такой вот, я не знаю, свечной заводик, да, назовем так, который на случай отставки готовил себе Цаликов. Вот. Также дети скупали офисные помещения, потом понятно, что это сдавалось в аренду. Также у Руслана Цаликова две дочери, Юлия и Елизавета. Одна носит фамилию Гагаева, вторая Гагичаева. Это еще одна отсылка к северо-осетинской истории и такой клановой модели и экономики, и влияния. Про это мы к этому вернемся. Также, значит, скупали они помещения через компанию Tectum, которая сдавала их в аренду там разным коммерческим организациям. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, через юридические лица, которые были у семьи Цаликовых, тоже они владеют имуществом на более чем миллиард рублей. Ну, не то чтобы сильно большие по меркам российских государственных капиталистов деньги, но по-прежнему они есть. Еще интереснее, что в принципе дети Цаликова-то, они помимо своего вот такого стороннего бизнеса были связаны с работой с государственным сектором, к которым отец непосредственно имел отношение. В частности, старший сын работал в гражданских самолетах Сухого и в Объединенной авиастроительной корпорации. И важно, что гражданский самолет Сухого – это как бы суперджеты, и Сергей Шойгу, и Цаликов пытались для Министерства обороны тоже наладить какие-то совместные проекты с гражданскими самолетами Сухого. Позже сын работал в Ростехе, который, как мы знаем, тоже имеет прямое отношение к закупкам для Министерства обороны. В военном подрядчике в компании, которая тоже имела отношение к сектору безопасности, АФК-система Vision Labs. И, ну, собственно, другой сын работал в компании «Телематические решения», которые не имеют отношения к военному комплексу, но имеют к государственному сектору. Таким образом, как бы дети были пристроены в правильных местах, получали свои миллионы рублей от государственных контрактов или государственных компаний. Дочка также недалеко отошла от контура папы. Работала она в Центре экстренной психологической помощи МЧС России. Я говорю про Юлию Цаликову. Важно, что этот центр возглавляет Юлия Шойгу. Вот, и, ну, казалось бы, вот как тут разойтись? Вроде бы можно было бы найти применение для дочери какое-то другое, но вот отправил ее по правильному направлению работать с государственным сектором. Зять также работал авиаконструктором в ОКБ имени Люльки, получал из рук Путина премию в области науки и инноваций для молодых ученых, которые способствуют обеспечению обороноспособности страны. Вот. И это тоже хороший, наверное, референс к тому, что семья была в правильных местах, потенциальным каким-то карьерным ростом, который обеспечивался протекцией старшего Цаликова. Тут все понятно, куда это все вело. Все это дело накапливалось еще на депозитах семьи, и утечки финансовых данных говорят о том, что только по депозитам более сотен миллионов рублей было получено ими доходов, значит, на счетах были миллиарды рублей, как мы понимаем, которые приносили такие вот доходы, как проценты, которые капали на счета и которые, собственно, выводились потом детьми Цаликова. Такой вот нехитрый, скажем, экономический интерес, свечной заводик, как я уже назвал, который придумал себе и своим детям бывший заместитель министра обороны.
Слушай, но ведь это же ужасно интересно, как Цаликов, видя, что происходит, не знаю, там, с Тимуром Ивановым, да, с остальными людьми из окружения Сергея Шойгу, он не уезжает из страны, да, мы видим, что он пытается найти себе какие-то, ну, я не знаю, можно ли это назвать пути отступления, ну, какую-то норочку, куда можно было бы забиться. Или, я не знаю, да, ни ты, ни я не можем залезть к нему в голову. Может быть, они думали, что раз уж он самый близкий к Шойгу человек, что, может, не тронут, и получится у него спрятаться где-нибудь там, не знаю, в Совете Федерации.
Да, пытался Шойгу организовать для него должность сенатора в Совете Федерации, что обеспечивало депутатскую неприкосновенность. Для него это было бы таким, ну пусть не полноценным, но действительно оберегом. То есть пришлось бы снимать эту неприкосновенность, договариваться там с Валентиной Матвиенко, договариваться бы с администрацией президента. Для силовиков это как бы муторно. Поэтому они всячески старались не допустить его к этой должности. И я так понимаю, что полугодичные переговоры относительно того, кто должен от ТВ оказаться в Совете Федерации, закончились плачевно даже при поддержке Шойгу и как бы его близкого окружения в Республике Тайвань не смог протащить и спасти своего такого близкого заместителя Сергея Кожугетович. Но важно, что Цаликов пытался самостоятельно порешать эти вопросики. По крайней мере, та информация, которая вокруг него есть, указывает на то, что минимум два решальщика были включены в эту активность. Цаликов коммуницировал, по всей видимости, с Маратом Камболовым. Это человек очень влиятельный, такой теневой решальщик, который работает вице-президентом Национального исследовательского центра Курчатовский институт, который возглавляет Михаил Ковальчук, один из ближайших людей к Владимиру Путину. И Камболов действительно, по всей видимости, был в коммуникации с нашим Цаликовым из-за того, что у них были пересечения по одной из комиссий МЧСовской, где они как бы могли функционировать. Это не основная деятельность Камболова. Видимо, он был приглашен как раз Цаликовым для того, чтобы... Но это единственная точка пересечения такая формальная, которая была. Камболов, по всей видимости, не помог. Также, по всей видимости, он мог обратиться еще к Валерию Битаеву. Битаев – это тоже теневик, тоже человек из Осетии, которого российские журналисты, расследователи из важных историй, в первую очередь, связывают с заместителем директора ФСБ Королевым и Иваном Ткачевым, который возглавил сейчас ДВКР, департамент военной контрразведки при ФСБ, который, собственно, мог бы порешать вопросы Цаликова. Но, по всей видимости, порешать не получилось, просто из-за того, что поменялось руководство в ДВКР, и сейчас ДВКР находится не в лучшей такой политической форме, из-за того, что мы видим большое количество убийств, которые совершает украинская разведка на территории России, связанные с взрывами, отстрелом российских генералов, российского высшего командования. Ну и, соответственно, что указывает на некую слабость департамента военной контрразведки ФСБ, которые не уследили за этими вещами. Им нужна была какая-то победа. И вот эта победа в лице ареста первого заместителя Шойгу как раз должна была каким-то образом выправить политическую ситуацию вокруг департамента военной контрразведки Ивана Ткачева, тоже такого известного силовика, который курировал как раз блок, связанный с банками и таким финансовым сектором Российской Федерации, ФСБ. И очевидно, что и Битаев, и Камболов помочь Цаликову не могли из-за вот такого сильного давления на Цалика со стороны других силовиков, ну, скажем так, которые воспринимали, наверное, Сергея Шойгу как главного топового такую политическую фигуру, которую надо снести, и не снеся Цаликова, который потенциально может дать показания на Шойгу, конечно, они не смогли бы добраться до Шойгу.
И вот здесь мы переходим к самому интересному, на мой взгляд. Это уголовное дело и обвинения, которые предъявлены Руслану Цаликову. Потому что мы обычно смотрим, в чем обвиняют, там мошенничество, хищение, растраты, да, какая-то стандартная история. Но здесь мы впервые видим организованное преступное сообщество. И это вообще другой уровень. Во-первых, я так понимаю, что если у них организованное преступное сообщество, то туда можно вообще подогнать кого угодно. Но они же организованные. Значит, туда можно напихать всех, чуть ли не Сергея Шойгу. Но при этом, с одной стороны, у нас есть история с очень тяжелым обвинением, с другой стороны, у нас есть решение о домашнем аресте. И вот это удивительно, потому что все остальные-то разошлись по СИЗО. У тебя есть какое-то объяснение?
Да, давай начнем с домашнего ареста. К счастью для Цаликова, у него есть тяжелые заболевания. Действительно, это подтверждается в том числе утечками информации, которые указывают на наличие таких заболеваний у него, и нахождение его в СИЗО, ну, могло просто прикончить этого человека, даже вот находясь в таких как бы условиях, в которых обычно члены организованных преступных сообществ находятся в следственных изоляторах. Вот. Поэтому думаю, что по экономическим статьям, я вообще считаю, что если это экономические статьи людей, в следственных изоляторах держать – это зло, это неправильно. Вот. Но когда мы говорим о заместителе министра обороны, вот российские власти согласились с моим мнением, только исходя из состояние здоровья, наверное, Цаликова. Но про экономическую часть и про квалификацию составов мы отдельно сейчас поговорим, потому что в реальности ему предъявляются обвинения о хищении бюджетных средств, и это несколько эпизодов взятки и 12 эпизодов растраты, включая как бы еще и обвинения, связанные с легализацией денежных средств. Слишком много эпизодов, чтобы просто так сказать, что товарищ оказался случайным под замесом. Вот. Но важно, что как бы эти эпизоды, которые есть, они уже говорящие, что это не одна какая-то история, а несколько разных историй с разными людьми, которые показывают, что Цаликов мог как бы быть и, возможно, организатором этого ОПС, что, соответственно, ставит его на другой уровень. И если вдруг он согласится сотрудничать со следствием, то это может привести еще и к Сергею Шойгу, как мы говорили. Сам Цаликов проходил уже по уголовному делу другого заместителя, Тимура Иванова, легендарного, про которого мы делали отдельную передачу. Посмотрите, уважаемые зрители, послушайте эту передачу на канале у Тани. И допрос, который проходил в рамках этого уголовного дела, касался особо крупной растраты или легализации денежных средств, связанные с самим Тимуром Ивановым, заместителем министра, и его бывшим подчиненным Антоном Филатовым. И тогда речь шла о хищении денежных средств при покупке паромов для Керченской переправы и легализации нескольких миллиардов рублей, выведенных из банка Интеркоммерц. И тогда мы знаем, что Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима. И Цаликов тогда, собственно, прошел по этому уголовному делу свидетелем, и его это не коснулось. Сейчас Цаликова обвиняют в причастности к махинациям в военторге, и это государственная компания, которая не первый раз у нас попадается в прицел нашей программы, и получение взяток от подрядчиков военного ведомства. Как мы видели, у Цаликова было большое количество направлений деятельности, и оказаться в какой-то коррупционной схеме просто было практически... ну, он не мог не оказаться в этой коррупционной схеме из-за просто коррумпированности Министерства обороны. И источники важных историй издания медиа утверждают, что Цаликов был задержан в рамках дела о некачественных бронежилетах для армии, который в 2024 году поставляла компания «Пикет», и показания на Цаликова дал бывший директор «Пикета» Андрей Есипов, который получил 9 лет уже по этому делу. Что это значит? Это значит, что обвинение в провале, да, или в воровстве на обмундировании и экипировке для российской армии становится неким триггером, спусковым крючком по уголовному делу, связанному с заместителем министра обороны. Оправдать такое просто хищениями денежных средств на пиаре, на чем-то еще невозможно. Это напрямую касается военных действий России в Украине, соответственно, подрыв обороноспособности, поэтому... то, что происходит с Цаликовым, наверное, легитимизировано как бы теми последствиями, которые, собственно, мы видим на военном фронте. Если говорить про ОПС, то это первый случай за долгое время, когда я вот вижу, что члена или участника ОПС отпускают под домашний арест, потому что это очень удобная как бы статья, я имею в виду 210-я статья Уголовного кодекса, чтобы прессовать, давить на человека, выбивать из него показания, и это косвенно указывает на то, что, возможно, на Цаликове они остановятся. Но я бы так не говорил бы, зная интерес к Сергею Шойгу и не закончившиеся военные действия в Украине, когда надо кого-то оставить козлом отпущения, да, кого-то назначить таким главным громоотводом от того, что происходит, собственно, не происходит, наоборот, на фронте, нету победы на фронте. А вот, поэтому мы вот плавно перешли к Сергею Шойгу. А вот, стоит ли, наверное, об этом поговорить?
Да, но это уже такая чистая политика, и вот то, что в Кремле посчитают победой, здесь все берем в кавычки, как вы понимаете. Конечно, я с тобой полностью согласна, что Шойгу наверняка берегут, наконец, да, то есть так или иначе военные действия закончатся, не очень понятно когда, но очевидно, что Владимиру Путину будет сложно преподнести вот то, что происходит, как какую-то убедительную победу российского оружия. Все беру, опять же, в кавычки, чтобы, не дай бог, вы не подумали, что я серьезно оцениваю то, что делает российская армия в плане, что они что-то там где-то побеждают. Но, видимо, надо хорошенечко подготовиться к этому моменту, когда Шойгу надо будет сдать. И вот это все выглядит именно как подготовительная, плотненькая такая работа, чтобы уже все было готово, и просто по сигналу, значит, выпускайте берлагу, выпускайте Шойгу, а папочка у нас на него уже есть. Вот с политической точки зрения это выглядит так.
Да, мне нет нечем спорить, потому что я действительно тоже воспринимаю это как подготовительную историю. Четыре заместителя министра обороны под уголовными делами, кто-то уже там осужден, да, и, конечно же, здесь давление с двух сторон есть. Общественное давление и падение репутации, собственно, Министерства обороны в общественно-политическом секторе со стороны граждан, со стороны общества нет такого доверия, как это было перед войной, из-за тех провалов или недостижения тех целей, которые, собственно, ставятся перед Министерством обороны Российской Федерации. И второе, конечно же, необходимость для спецслужб наращивать свое влияние или восстанавливать. Особенно, когда это касается ДВКР, Департамента военной контрразведки ФСБ, когда мы видим, что задержание Цаликова совпадает по времени с отставками в этом департаменте из-за покушения в Москве на генерал-лейтенанта, первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. И, понятно, смена составов, которая происходит в ДВКР ФСБ, это критично для имиджа ее руководителя Ивана Ткачева, который метит в кресло там, заместителя директора ФСБ. И, конечно же, для него такой выход в сторону первого зама Шойгу может каким-то образом восстановить его реноме, его репутацию влиятельного силовика, который может дотягиваться до серьезных фигур в российской политике и, участвовать в этих чистках всерьез, имея такой высокий уровень политического влияния.
Ну что, ужасно любопытный, конечно, сюжет. Выше Цаликова уже остался только Сергей Шойгу, так что, судя по всему, дорогие зрители, слушатели, подписчики, ждем. Ждем, когда в этом организованном преступном сообществе появится и Сергей Кожугетович. Хотя, опять же, есть наблюдатели, которые считают, что Шойгу слишком близок с Владимиром Путиным, и Путин его не сдаст. Так что, может быть, остановится на Цаликове. Тут можем с вами в комментариях обменяться аргументами за и против. Огромное спасибо говорю Илье Шуманову за то, что подготовил нам такой интересный профайл Руслана Цаликова. Ждем подробностей развития событий. Спасибо, Илья.
Спасибо, Таня. Не ждем, а готовимся.